Глава восьмая. Мы нашли его. Что дальше? Возвращались в Аполлон-таун в приподнятом настроении. Казалось, все проблемы позади, и успех близок, как собственный локоть. Однако, поразмышляв над итогами поисков, Артем понял, что все только начинается. Они не имели права подключать к операции официальные структуры, так как о возне на Луне тотчас же узнала бы служба охраны тайны Ордена. Не могли безопасники действовать открыто по той же самой причине. Надо было что-то придумать, чтобы никто не догадался о намерениях службы проникнуть в недра моря спокойствия и определить, что или кого там прячут боевики Ордена Белого Крыла. «Есть идея», — сказал Роман Мигуля, когда они обедали в кафе местного отделения видеокомпании «Дива» под видом ее сотрудников. «Накрыть расщелину силовым колпаком, подключить маскер, имитирующий тот же пейзаж, чтобы сверху никто ничего не увидел, и спокойно раздолбать пробку тоннеля из Неймса». Артем доел жаркое из хургады, промокнул губы салфеткой. «Допустим, мы накроем ущелье зонтиком маскера. Как мы сами туда попадем?» «На големах в режиме инкогнито. Когда големы будут пробивать видеозонтик маскера, голографическая картинка может отреагировать кольцевыми волнами интерференции, а так как за морем спокойствия наверняка ведется наблюдение, эффект засекут, а нас вычислят и накроют». «В таком случае надо будет отвлечь наблюдателей. Как?» «Синхронно с пуском големов взорвать что-нибудь над Луной, пустой модуль или зонт». Артем подумал, прихлебывая чай, потом протянул руку собеседнику. «Быть тебе прапорщиком, поручик. Рад стараться, ваше благородие», — с улыбкой кинул к виску палец Роман. «Когда начнем?» «Сделаю звонок в контору и приступим к исполнению плана. Можешь начинать готовить технику и необходимое оборудование. Я займусь организацией всего процесса. Нам нужен как минимум спейсер и карт-бланш на проведение операции». Допили чай, разошлись в разные стороны. Однако уже через 2,5 часа встретились на борту пограничного брига «Гордый», принадлежащего второй меркурианской базе. Бриг дрейфовал над Луной на высоте 600 километров, объявив о проведении профилактического мониторинга лунной поверхности на предмет опасных газовых выбросов, и через час должен был выйти в нужную точку над южной частью моря спокойствия для запуска големов. Еще один голем, накрытый силовым коконом и невидимый с орбитальных станций, в этот момент крался вдоль борозды маски Лайн, неся на борту модуль со специальной видеоаппаратурой, которая должна была развернуть изображение лунной поверхности. Артем и Роман Мигуля, одетые в кокосы, находились в рубке Брига, подключенной к оперативной сети спрута связи. Виомы рубки показывали сразу 3 разные картины. Панораму Луны с высоты орбиты, лунный пейзаж с высоты подготовленного к взрыву метеозонда и вид вертикальной стены борозды Маскелайн, разорванной множеством трещин. «Мы готовы», — оглянулся на стоящих за кокон креслами экипажа драйвер прима корабля. 3 минуты до запуска программы», — сказал Артем. «Отсчет пошел». Вдвоем с Мигуля они спустились в транспортный отсек Брига, влезли каждый в свой голем. К ним присоединились еще 2 оперативников Романа, по одному на модуль. Включились системы защиты аппаратов, и оба матово-черных тетраэдра исчезли, закутанные в силовую броню невидимости. Отсек изменил форму, превратился в подобие старинной пушки. Брик когда-то участвовал в десантировании следователей на полюс недоступности и имел специальный стартовый комплекс. Время ожидания закончилось. Автоматический модуль с аппаратурой видеоимитации приблизился к расщелине, где были обнаружены заделанные пробками тоннели, включил систему маскировки. Над расщелиной развернулся объемный голографический купол, создающий точно такой же ландшафт, что был виден сверху, из космоса. Теперь, что бы ни происходило под этим куполом, никто этого видеть не мог. Зонд метеопатруля, плывущий над кратером Араго в 150 километрах от борозды Маскелайн, взорвался, приковав к себе внимание всех наблюдателей, контролирующих поверхность Луны в районе моря спокойствия. В тот же момент катапульта Гордова швырнула големы в Луну, словно собираясь пробить ее насквозь. Защищенные от большинства космических катаклизмов аппараты за доли секунды преодолели 600 километров, пронзили голографический мираж над расщелиной и резко остановились, легко преодолев 100-тонную инерцию ударного торможения. Несколько мгновений все участники операции молча вглядывались в лунные пейзажи и ждали какой-либо реакции местных служб и инспекций. Реакция последовала, но только на взрыв зонда. Наблюдатели не заметили прорыва големов к расщелине, которую ценой жизни открыл Дорофей Львович Пивторы Кобылы. «Удачи вам», — пожелал десантникам командир Гордова. «Если что, мы будем неподалеку». Големы сориентировались, нашли пробки, закрывающие входы в разорванный трещиной тоннель. Выбрали ту, что была ближе к объекту «Зеро», включили нейтрализаторы молекулярных связей, «Неймсы», и материал пробок начал таять, испаряться, превращаться в пыль, в атомарную взвесь. «Неймсам» потребовалось чуть больше 40 минут, чтобы испарить пробку диаметром в 4 и толщиной в 6 метров. Големы нырнули в облако пыли и тумана, оставшиеся от искусственной преграды, медленно вошли в устье тоннеля. Включились прожекторы аппаратов, освещая туннель с гладкими складчатыми стенами, состоящими из наплывов и утолщений. «Кишка!» — хмыкнул Мигуля. «След червя!» — пробормотал Артем. «Ты уверен? Их ни с чем не спутаешь. Я повидал десятки червоточин». «Ладно, тебе виднее. Идем дальше?» «Ты останешься здесь для страховки. Я пойду один». «Почему не вместе?» «Ты мне нужен в тылу. Спину будешь прикрывать». «Тут все спокойно. Отставить пререкание, поручик», — строго сказал Артем. «Как говорил мой дед, от глупости до героизма один шаг. И наоборот. Жди здесь». Роман засмеялся, он не обижался на шутки и был исполнительным человеком. Подчиненный Романа по имени Филимон, занимавший второй лежак в кокон-рубке голема, шевельнулся, но промолчал. Парень был молод, службу в команде начал недавно и высказывать вслух свое мнение еще не решался, зато беспрекословно выполнял приказы. Голем выключил прожектор, переходя на инфракрасное и микроволновое зрение, скользнул вперед в темноту тоннеля. Мимо поплыли каменные складки и наплывы стен, живо напомнившие Артему ходы червей Угаага, по которым он и в самом деле отмахал не один десяток километров. Тоннель резко пошел под уклон, превратился в вертикальную шахту. Голем Романа скрылся из виду. Артем почувствовал неприятный холодок в груди, мысленно скомандовал инку аппарата. «Стоп, оглядись. Мы слишком спокойно прошли 300 метров. Здесь должны быть какие-то датчики слежения и охранные системы». «Колебания полей в пределах фона», — ответил инк. «Отмечаю слабые запахи газов, кислорода, азота, окиси углерода. Если датчики и вмонтированы в стены, они практически не шумят». «Все равно здесь были люди, которые оставили следы газов. Они должны...» — Артем не закончил. Стены тоннеля беззвучно содрогнулись. В глубине пройденного отрезка тоннеля мелькнула еле заметная вспышка света. Наушники раций принесли тихий вскрик Мигули. «Черт! Что случилось?» — рявкнул Артем, мысленно давая команду инку «возвращайся». «Потолок рухнул. Нас завалило. Сейчас попробую пробиться. Никаких резких телодвижений. Мы близко. Сейчас подойдем». Голем метнулся назад, преодолел 100 метров и уперся в завал. Луч прожектора высветил катившиеся по тоннелю каменные глыбы и медленно оседающее облако пыли. «Ничего себе!» — прошептал Филимон. «Метров 200 накрыло». «Плохо дело», — согласился Артем. «Ничего, выберемся», — отозвался Роман. «Голему давление в центре Луны не страшно, не то что какая-то пара тысяч тонн». «Я не о том. Либо нас засекли и дистанционно включили заложенный в тоннеле фугас, не может быть. Мы просочились сюда абсолютно незамеченными, гарантирую. Либо сработали скрытые в стенках хода ловушки», — закончил Артем. «В любом случае надо ждать появления охраны, что не есть хорошо в нашем положении». «У нас есть глюк». «Нет. Импульс глюка можно засечь с любой низкой орбиты, а лишний шум нам ни к чему. Включай Неймс и выбирайся потихоньку. Я же попробую пройти дальше, проверю, куда ведет тоннель». Голем развернулся, выключил прожектор. Снова мимо поплыли гладкие вздутия стен тоннеля, вскоре перешедшего в почти вертикальную шахту. Аналитический исследовательский комплекс аппарата по-прежнему не видел никакой опасности впереди, отмечая лишь колебания электромагнитных полей и возросший радиационный фон. Но это как раз объяснялось просто. В 2-3 километрах отсюда располагали залежи трансурановых элементов, которые когда-то добывались на Ториевом руднике. И все же на душе Артема было неспокойно. Интуиция подсказывала, что сюрпризы еще не закончились. Не подвела она и на этот раз. Когда шахта отклонилась от вертикали и превратилась в горизонтальный штрек, сработала вторая ловушка, реагирующая, очевидно, на изменение гравитационного поля. Все-таки голем имел немалую массу, и, несмотря на силовую оболочку, делающую его невидимым, улавливался гравитационными детекторами. Сначала Артем не понял, что произошло. Что-то мигнуло. Стенки тоннеля внезапно сблизились, по первому впечатлению, словно он и в самом деле был кишкой, который сотряс спазм. Голем резко остановился, будто уткнулся лбом в совершенно прозрачную стену. «Что случилось?» — напрягся Артем. «Мы атакованы прозрачной полимерной липкой пеной», — доложил Инк. «Пена застыла и приклеила машину к стенам коридора». «Смирительная рубашка», — пробормотал Филимон. Артем, наконец, понял, в чем дело. Они наткнулись на ловушку, выбросившую мгновенно застывающую клеевую массу, которая действительно превращается в своеобразную смирительную рубашку. Прочность же некоторых полимеров такова, что попавший в них предмет можно освободить только с помощью аннигилятора или Неймса, либо с помощью смеси кислот. «Включай Неймс». Инк послушно активировал нейтрализатор и за несколько минут очистил корпус голема от слоя клейкой пены. Двинулись дальше. 50 метров. 75. 100. Бесшумный черный взрыв впереди. Тоннель прорезала толстая решетка, покрытая голубоватыми электрическими змейками. Остановились. «Роман», — позвал Артем, — «как дела?» «Голова пока цела», — прилетел ответ напарника. «Двигаемся помаленьку, еще 10 минут и освободимся. Что у вас?» «Прошли смирительную рубашку, уткнулись в решетку. Странно». «Что странно?» «Как же здесь прошел первооткрыватель тоннеля, этот, как его? Дорофей, полторак, пивторы кобылы. Во-во! Он же был, насколько я помню, только в пузыре, без летающей техники. Возможно, ловушки были вмонтированы в стены хода позже». «Разве что». «Убери препятствие», — скомандовал Артем. Инк выстрелил из Неймса. Решетка закурилась дымками, пробитыми насквозь змейками молний, растаяла. Бликующие глазурью стены, испещренные сеточкой мелких трещин, бугры и вмятины, складки и ложбины, никаких сомнений, чистой воды червоточина. 50 метров, 60, 70. Впереди забрезжил свет. Артем снизил скорость движения, предчувствуя приближение затаившегося зверя. Снова заговорила интуиция, предупреждающая о неведомой опасности. Впрочем, он знал, кого может встретить в лунных пещерах, и был готов адекватно ответить на реакцию этого зверя. Тоннель стал шире, превратился в зал в форме сплюснутого эллипсоида. В потолке зала светились 3 люминесцента, а в центре стояла самая настоящая кабина метро, накрытая прозрачным пузырем. Рядом с кабиной штабель разнокалиберных контейнеров и 6-местный куттер, ослепительно белый, с эмблемой Земного охотничьего союза. Голова орла в зеленом круге и 2 арбалетные стрелы. «Кажется, мы заблудились», — проговорил Артем. «Не понял», — откликнулся Роман. «Что значит заблудились? Там развилка?» «Никакой развилки, но есть модуль метро». «Шутишь?» «Ничуть. Настоящий ТФ-блок, контейнеры, куттер и никого рядом. А если верить словам Дорофея Пифтера и Кобылы, никакого метро он не видел». «Значит, модуль был установлен позже. Что-то слишком много позже. Хорошо, идем дальше. Будьте осторожны, мужики. Наверное, там база ордена, которая должна хорошо охраняться. Мы уже почти выкарабкались из-под завала и готовы поддержать любое ваше начинание. Ждем». Голем завис возле прозрачного купола, которым был накрыт пирамидальной формой модуль метро. «Я выйду», — сказал Артем, — «подстрахуй». Филимон промолчал, он хорошо знал свое дело. Стенки кокон-рубки конвульсивно сократились, выдавливая Артема из голема. Он включил антиграф, подплыл к пустому куттеру, принадлежавшему охотничьему союзу Земли. Под блистером аппарата мигала красная искорка включенной охранной системы, что говорило о его принадлежности частному лицу, а не федеральной структуре. «Странно. Что там у тебя?» «На борту куттера эмблема охотничьего союза, но двери заблокированы охранкой». «Ничего удивительного. Члены союза имеют право рисовать его эмблему на своем личном транспорте». «Я не знал». «Что ты хочешь делать?» «Проверить, кому он принадлежит, но для этого надо его вскрыть». «Нет, ничего проще. Мы сделаем это за 5 минут. У меня на борту все необходимое». Артем подумал. «Ладно, дуй сюда. Надеюсь, мы разминировали все ловушки, и вас уже не завалят». Голем Романа появился через 5 минут. Он был невидим, но мигнул прожектором, раскрываясь на пару мгновений, и выбросил из своего чрева фигуру в герметически упакованном кокосе, а также полусферу мустанга, вмещающую универсальный инструментарий и блок управления нанятыми. «Это и есть твой куттер?» — послышался заинтересованный голос Мигули. «Сейчас мы его расколем, как орех». «Не нужно ничего раскалывать, мне он нужен целым, но открытым. Я это и имел в виду, не переживай». Роман побеседовал с инком Механа Улье и объяснил ему, что требуется сделать, и умный аппарат приступил к работе, выпустив облако металлической пыли, рой крошечных микророботов. Пыль обволокла куттер тонким слоем, передавая характеристики аппарата и результаты спектрального и химического анализа ингу управляющей системы. Затем слой нанятов изменил конфигурацию, превратился в подобие человеческого уха, прилипшего к лобовому стеклу куттера. Началась фаза считывания кода, с помощью которого были заблокированы его дверцы. Весь процесс взлома охранной системы аппарата длился 6 минут. Наняты сделали свое дело, ухо расползлось дымком, и дверцы кутера бесшумно поднялись вверх своеобразными крыльями. «Готово», — сделал приглашающий жест Роман. «Нет такого замка, который мы не смогли бы открыть». Артем промолчал. С одной стороны, ему было любопытно покопаться в кабине летающей машины охотников, с другой — хотелось побыстрее отправиться дальше, на поиски главной тайны подземелья, точнее, подлунья. Осмотр кабины длился недолго. Инк аппарата, оглушенный ударом электромагнитного поля, знал мало, но достаточно для того, чтобы сообщить кое-какую интересную информацию. Во-первых, куттер принадлежал Константину Глянько, харьковчанину, члену Союза охотников, имевшему на Луне собственный участок. Во-вторых, вышеупомянутый владелец лунной собственности был знаком с Германом Панком, судя по сохранившейся записи их переговоров. Что делала машина Константина Глянько в пещерах борозды Маскелайн, как она туда попала и кого доставила, Инк не знал. «Полетели дальше», — сказал Артем, запрыгивая в свой голем. «И мы тоже?» — обрадовался Роман. «Нет смысла идти порознь. Неизвестно, кого мы встретим и каким путем будем возвращаться обратно. Следуйте за нами». Два голема набросили на себя саваны невидимости, один за другим пересекли пещеру, нырнули в тоннель, ведущий в глубины лунной коры. Однако на сей раз их путь оказался короче того, что они прошли от момента проникновения в червоточину. Через 200 метров ход вывел земные аппараты в приземистый зал с гладкими стенами, состоящими из тех же наплывов и складок, что и сам туннель. В центре зала виднелась дыра, из которой сочилось густое, как кровь, красно-бордовое свечение. Желудок Артема сократился, реагируя на чувства хозяина. Слюна во рту стала горькой. Кто-то посмотрел на него. Слепо, недовольно, мрачно, огромный, как сама луна, и почему-то больной. Во всяком случае, так Артему показалось. «Джин!» — пробормотал он. Но это был не джин. Големы проскользнули в дыру в полу зала и оказались под куполом еще одной пещеры, больше верхней в 2-3 раза, и люди, наконец, увидели того, кто жил в пещере много сотен тысяч лет. Малюскор. Мигуля и его спутник в големе не ответили, завороженно разглядывая боевого робота иксоидов, творение отличного человеческого разума, способное разрушить любое искусственное сооружение, целый город, цивилизацию, планету и звезды. Но этот моллюскор умирал, либо уже был мертв. Светилась лишь верхняя часть его торса, напоминающая гладкий стеклянно-полупрозрачный валдырь. Остальное тело гиганта, высота всей фигуры достигала не менее сотни метров, состоящее из множества переходящих друг в друга сфер, эллипсоидов, сплюснутых округлых деталей и складок, казалось отлитым из какого-то синеватого металла, застывшего навсегда. Изредка в этих наростах вспыхивали и гасли малиновые звездочки, домелькали, исчезая, тонкие паутинки багрового свечения. «Колоссально!» — выдохнул Роман. «Неужели это и в самом деле боевой робот?» «Глазам не верю». Артем очнулся, бросил взгляд на абсолютно пустой зал с пористыми полурастаявшими стенами, подвел голем к ближайшей. «Оцени состояние материала стен. Лунный базальт, диабаз, морфиты», — начал перечислять Инк, включив систему спектрального анализа. «Следы дислокационных нарушений, изотопный состав необычный. Какой вид излучения способен произвести такое воздействие на материал?» — перебил Инка Артем. похоже на результат анизотропного вытаивания при мощном энергетическом выхлопе. Здесь недавно был запущен голый ТФ-эмиттер. «Вот в чем причина лунотрясения», — глухо проговорил Артем. «Да?» — не сразу отозвался Рамон. «Какая причина?» «Моллюскор сработал. Здесь кто-то был, контактировал с ним, и робот исполнил его желание, хотя странно». «Что странно?» «Моллюскоры существенно отличались от джиннов, которые действительно иногда слушались людей. Моллюскоры же...» «Никогда». «По-моему, в прошлой войне участвовал только один иксоевский робот, и он согласился помочь нам. Я имел в виду другое. Джинны выполняли приказы, хотя и неосознанно, может быть, которые не являлись программными, то есть они делали что-то, не связанное с их прямыми обязанностями — воевать. Моллюскор же всего лишь согласился уничтожить своих врагов, джиннов, а этот, похоже, послушался коммуникаторов и что-то для них сделал». «Что?» «Почему ты уверен, что он послушался? Может, он их всех просто уничтожил, поэтому мы и не встретили никого?» «Логично. Но уничтожить команду Ордена можно было гораздо проще. А здесь произошел выброс струны с одновременным преобразованием материала стен пещеры в энергию. А это уже, как ты сам понимаешь, совсем другое дело». «Моллюскор ответил. И, скорее всего, отправил братьев Ордена куда?» «Хм, если бы я знал. На тот свет не уверен. Хотя кто знает, что такое тот свет? Давай его спросим». Артем озабоченно покосился на Филимона. Тот развел руками, мол, идея не моя. «Как ты себе это представляешь?» «Да просто включим передатчики, предложим мир и дружбу». «Он же мертв. Ну, значит, хуже не будет, а вдруг очнется?» «Надо только решить, что мы у него попросим. Я предложил бы, ничего мы не будем предлагать. Это опасно. Если он очнется, нам никакие големы не помогут». «Ты боишься?» «Боюсь, но не за себя. Нужен иной подход. А я бы все же попросил у него дать канал связи с моллюскорами, живыми, конечно, или еще лучше с его хозяевами, иксоидами. Они давно вымерли, это никому доподлинно неизвестно. Война между иксоидами и гиперптеридами шла где-то далеко от галактики. Туда наша даль-разведка просто еще не добралась». «Может быть, ты и прав. Однако никаких резких телодвижений мы делать не будем. Доложим начальству, что найден мертвый моллюскор. Оно уж пусть решает, что с ним делать. И все-таки я бы, Роман, не договорил. В головной опухоли моллюскора разгорелись две яркие звезды, будто гигант на мгновение ожил и открыл глаза. Люди ощутили болезненный удар по нервам, словно их выдернули из защитных коконов и окунули в кипяток». Вскрикнул Филимон, что-то прошептал Роман. «Назад!» — прохрипел Артем, еле ворочая языком. Големы метнулись к выходу из зала.